Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напомню, в нашей программе мы рассказываем историю России за минувшее столетие, историю России в лицах, и идем по алфавиту, от буквы А до буквы Я. Каждого из трех героев на одну букву мы выбираем следующим образом. Одного в интернете, одного голосованием в прямом эфире во время специальной, посвященной этому программы, и одного выбираю я сам. И вот на букву Е у нас в интернете победил Сергей Есенин, передачу о нем вы уже слышали. Голосованием в прямом эфире радиослушатели «Эхо Москвы» постановили, что самой интересной им была программа об Авеле Янукидзе, одном из ближайших людей Сталина, который, пожалуй, первым из людей его ближнего круга пал жертвой репрессий. Эта программа выйдет в эфир в следующее воскресенье, а сегодня мы будем говорить о Борисе Ельцине. Борис Ельцин – это мой выбор. Я решил, что без передачи о первом президенте России наша программа, наш проект был бы неполным. И, как всегда, в начале передачи портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Первый президент России Борис Ельцин родился в 1931 году в богом забытой деревне Будка, в медвежьем углу Свердловской области, в крестьянской семье, пострадавшей в годы коллективизации сталинских репрессий. Вопреки всему, он сумел выбиться в люди, получил высшее образование, сделал сначала карьеру инженера-строителя, а затем и партийно-государственную карьеру. Вскоре после прихода Горбачева к власти Ельцин становится кандидатом в члены Политбюро ЦК и главой Московского горкома КПСС, что по тем временам означало хозяином советской столицы. Властный, энергичный, стихийный популист и начинающий демократ, кожей чувствовавший запросы времени, он очень быстро обрел в Москве необычайную популярность. Горбачев ощутил, что у него вскоре может появиться опасный политический конкурент. Ельцин стал понемногу впадать в немилость. Осенью 1987 года, после неудачной попытки не то чтобы даже покритиковать руководство страны, просто поднять на пленуме ЦК вопрос о темпах реформ и их недостаточной последовательности, Ельцин был снят со всех постов и сослан в Госстрой на должность первого зампреда. Казалось, карьера его кончена. Однако наступали другие времена, и во время первых, лишь отчасти свободных выборов народных депутатов СССР весной 1989 года, Ельцин предпринял попытку вернуться в большую политику. Он выступал еще даже не в роли оппозиционера в полном смысле слова, скорее в качестве лояльного критика власти. Но былая популярность и орел невинно пострадавшего принесли ему настоящий триумф. Он победил в Москве, собрав голоса более 80% жителей столицы. В 1990-м Ельцину покоряется новая политическая вершина. Его избирают председателем Верховного Совета РСФСР. В 1991-м Ельцин делает следующий шаг. Добивается введения поста президента РСФСР и побеждает на первых в истории России президентских выборах. В декабре того же года СССР перестает существовать. Горбачев уходит в отставку, передав Ельцину главный кабинет в Кремле, который тот занимает последующие 8 лет. За это время Ельцин сделал для страны много хорошего и много плохого. Среди главных результатов его президентства – укрепление институтов демократии, рождение многопартийной системы, рыночные реформы, новая конституция, возникновение свободных независимых СМИ, вступление России в восьмерку, приватизация, реставрация капитализма, возникновение среднего класса, появление олигархов, война в Чечне, расстрел парламента, премьер-министерская чехарда, Харда, дефолт 1998 года, передача власти Владимиру Путину. В последний день 1999 года Ельцин добровольно ушел в отставку, сделав Путина исполняющим обязанности президента и практически гарантировав ему победу на выборах. Вопреки ожиданиям многих, после отставки Ельцин с головой ушел в частную жизнь и никак не участвовал в политике до самой смерти весной 2007 года.
Теперь я хотел бы представить моих гостей. Сегодня вместе со мной здесь в студии Сергей Александрович Филатов, глава президентской администрации в 1993-1996 годах, и Людмила Пихоя, которая была спичрайтером президента долгие годы. По-моему, Людмила Григорьевна, вы еще с Верховного Совета работали.
С 90 по 99 год.
А в Свердловске не работали, хотя...
Нет, я даже не была знакома.
Даже не была знакома, потому что, как говорили всегда, что вот Ельцин из Свердловска, у него там Свердловская мафия, да. Свердловская команда.
Да.
Вы хоть и сами родом из Свердловска, да. Но даже не были там с ним знакомы.
Нет.
А как попали к президенту, кстати?
Вы знаете, в 90-м году Борис Николаевич приехал в Свердловск и должен был избираться, принял решение избираться депутатом Верховного Совета РСФСР. Выборы были в феврале 90-го года. Он приехал к нам. И штаб избирательный был создан в Уральском политехническом институте, где когда-то учился Борис Николаевич, его заканчивал. Я в этом институте работала преподавателем, доцентом на кафедре политологии и социологии. И была участником этого штаба избирательной кампании Бориса Николаевича. Там мы и познакомились. И с тех пор стали работать вместе. А до этого я его...
То есть познакомились все-таки в Свердловске?
А, да, в Свердловске.
Формально, да?
Но в это время уже Борис Николаевич был в Москве, уже в Москве попал в опалу, уже стал членом межрегиональной группы, уже был депутатом Верховного Совета СССР и так далее.
Вот о чем бы я вас хотел обоих спросить... Ельцину удалось сделать то, что не удавалось сделать никому на всем протяжении российской истории. Он попал в опалу, он был снят со всех постов, он был отправлен в почетную отставку зампредом госстроя СССР в ранге министра, правда, но все это была просто почетная отставка. И при этом прилюдно Горбачев ему еще вслед сказал: «Я тебя в политику больше не пущу». И несмотря на это, он в политику вернулся, причем не номенклатурным образом. Там были случаи, когда спустя какое-то время люди совершали. Редко такие случаи бывали, но бывали, когда возвращались, но номенклатурным образом. Людей, ну, что называется, из резерва опять куда-то доставали и выдвигали. А он вернулся демократическим он образом под оппозиционными лозунгами при опоре на массы избирателей. Вот скажите, пожалуйста, это был, на ваш взгляд, чистый случай? Ну вот появился такой оппозиционер, и он заполнил нишу, которая была вакантна. То есть был бы не Ельцин, а Петров, Иванов, Сидоров, точно так же бы на ура бы его бы встретили демократически настроенные массы, которые жаждали иметь какого-то вот такого неформального лидера, который предлагал бы более радикальную программу реформ, нежели Горбачев. Или все-таки в характере Бориса Николаевича было что-то такое, что делало его безусловным политиком, знаете, с большой-большой буквы?
И то, и то.
И то, и то?
Я думаю, и то, и то. Во-первых, стечение обстоятельств совершенно способствовало этому, потому что Горбачеву важно было создать атмосферу видимости демократии, и он не мог так расправляться, как, скажем, расправлялись те, кто был до него. А с другой стороны, конечно, характер Бориса Николаевича. Это боец стопроцентный совершенно. И он, мы всегда видели, особенно ярко у него проявляются вот эти качества, когда есть какая-то угроза. И когда он становится вот в эти обстоятельства, очень рискованные, очень напряженные, в этот момент у него, конечно, проявляется просто талант найти точный выход из положения. Он же маневрировал очень много. Он знал, что на него готовятся тайные покушения, там различные. Он маневрировал, так сказать, своими дорогами, которыми он ездил и за границу, и ездил в ближайшие зарубежья, и по России, всегда понимая, что, в общем, за ним идет охота.
То есть, вот то, что вы рассказываете про историю про тайное покушение, это не преувеличение, что действительно готовили тайное покушение?
Ну, во всяком случае, мы об этом слышали.
Нет, да, мы слышали об этом.
И то, что он менял, скажем, когда в Прибалтику летел, ехал одним путем, возвращался другим путем, меняет, так сказать, транспорт, это были сигналы, в том числе, так сказать, из тех органов, которые симпатизировали Борису Николаевичу, и такие сигналы давали. Поэтому. И тем не менее, он вот в эти минуты, конечно, он проявлял просто бойцовский характер. На удивление всех, кто был рядом с ним тогда или недалеко от него. Причем, обратите внимание, никогда по этому поводу не поднималось какой-то шумихи, которая обычно бывает для того, чтобы поднять популярность там, человека. Он в этом плане вел себя довольно скромно и не очень-то позволял вообще об этом
говорить много.
Вот моя точка зрения такая.
Но я могу только поддержать Сергея Александровича. Вы знаете, Бориса Николаевича оцениваю как мощную историческую фигуру. Знаете, такую даже могучую, я бы сказала. Вот. Часто говорят, человеку надо оказаться в нужном месте в нужное время. Ну, как бы здесь прослеживается такой, знаете, элемент удачи, да? Я бы сказала, что у Бориса Николаевича на самом деле оказался в нужное время в нужном месте, но это не удача, а это такая историческая условленность. Появление вот такой фигуры в это время в нашей стране.
Угу. Ну хорошо, а вы знаете, что о Ельцине говорят 80% наших граждан? Я так в данном случае не ориентируюсь на какие-то последние, но примерно, вот, я думаю, если грубо оценить в среднем все существующие опросы общественного мнения, там в них могут по-разному формулироваться вопросы об отношении к Ельцину, но примерно 80%, наверное, граждан России относятся к Ельцину негативно, а некоторые из них, знаете, что говорят, что Ельцин был ничтожество, пьяница, развалил Россию, развалил Советский Союз. Что бы вы им возразили на это?
Ну, развалил, не развалил, но все, что сегодня делается, и все, на чем строится сегодняшняя политика и законодательство, оно все-таки зиждется на тем, что создал Ельцин. Вот за то короткое время, которое было, ну вот, что я был с ним до 96-го года, практически все законодательство по основным направлениям нашей жизни, оно было создано в тот период времени. Это база, на которой сегодня развивается, ну, с какими-то оговорками с сегодняшнего дня. Но, тем не менее, вопросы нового построения федеративного государства, взаимоотношений между центром и регионами, декларации и вообще, так сказать, законодательство о правах человека и свободах.
Разделение властей.
Разделение властей. Судебная реформа. Конституционный суд. Референдум, который впервые вообще в России
прошли
впервые,
в России, да.
И прошли, и впервые законодательно были определены.
Закреплены. Да.
Закреплены. Все эти элементы, в общем-то, многопартийная система, все эти элементы, они создавались в то время. И если мы сегодня, так сказать, оберегаем это и как-то переживаем... Ну, мы, окружение Ленты Ельцина, в том числе и те люди, которые когда-то за это волновались и боролись, такие же остались у нас еще люди.
Но мы не оберегаем, мы скорее переживаем за то, что это демонтируется, я бы так сказал.
Ну, я и сказал, переживаем. Да, мы очень переживаем, хотя пытаемся оберегать тем, что выступаем, пишем об этом, говорим об этом. Учим молодежь, которая очень плохо знает вообще последнюю нашу историю, потому что наша власть сегодня делает все для того, чтобы последняя история говорить как можно меньше. Но на самом деле все они, кто сидит сегодня у власти, все они сидят благодаря тому, что сделал тогда в тот период Ельцин. Это совершенно очевидно.
Ну, во всяком случае, не в обиду Владимиру Владимировичу Путину будет сказано, но мне кажется, что если бы Ельцин по-другому повел себя в 19, 20, 21 августа 1991 года, то, всё. Наверное, Владимир Владимирович Путин президентом бы России никогда не стал, и даже бы, может быть, не был первым замом Собчака.
Ну, и ну, да, наверное, конечно.
Не занял ни один из других постов в своей не карьере,
только,
которые привели его в итоге
он,
к президентскому
креслу. И все то, что сегодня около президента, и то, что около правительства. Единственное, им много чего удалось, в общем-то, свернуть свернуть, превратить в вертикаль, подчинить, так сказать, все сегодня чиновничеству. И в этом плане, так сказать, законодательство очень во многом строится. Оно внешне вроде как бы и не ограничивает твои права, а с другой стороны, ты понимаешь, что ты на грани ходишь все время. Вот закон об экстремизме. Вчера у вас была дискуссия здесь, на эхе Москвы. Я слушал ее и задавал себе вопрос, а почему вообще появился такой закон? Он не конституционный закон-то. В Конституции ведь написано, что не допускается расовое, да, национальное, там не допускается религиозная рознь, вражда и рознь. Там об экстремизме нет ни одного слова. Значит, употребление этого слова «экстремизм» ставит всех нас на грань вообще какой-то неудобного, так сказать, состояния и положения, когда ты чувствуешь, встречаясь с милиционером на улице, что он может подойти и проверить твои документы.
Или ну, сейчас тебя многие законы куда-то принимаются из соображения сиюминутной политической конъюнктуры. Но понятно, что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что этот закон принят для того, чтобы при случае приструнить, отдернуть вот оппозиционные партии, которые будут вот выступать, этом, скажем, с резкой критикой, вызывать протесты.
Между путинским временем и ельцинским временем. Ельцин заглядывал в будущее и по-глобальному принимал законодательство. А эта власть, она смотрит в ближайшее время для того, чтобы не допустить оранжевую революцию, голубую революцию, там еще что-то, так сказать. И держать все под контролем. Это нам напоминает старшему поколению, по крайней мере, то время, которое мы прошли.
Вы знаете, Женя, я бы добавила по поводу Бориса Николаевича еще один очень важный момент. Дело по поводу отношения к Ельцину. Вы знаете, Ельцин прежде всего лидер перемен. И очень серьезных. Экономических, политических. Всегда эти перемены очень болезненные. Причем, понимаете, революции такого рода, демократические, они, вообще говоря, делаются даже не для живущих поколений, а для будущих поколений. Будущее поколение уже более объективно и спокойно оценит, конечно, что было сделано. Устраивает их такая организация жизни или не устраивает. Будущее поколение. Нынешнее поколение еще все очень горячо. Еще болезненно от того, что потеряли экономически, еще болезненно от того, что было тяжелое время. Причем, понимаете, здесь разные оценки ведь Ельцина. Одним в свое время, Сергей Александрович, вспомните, казалось, что реформы идут медленно.
Да,
и они без конца обвиняли в этом Бориса Николаевича. Надо было быстрее. Помните известную программу 500 дней? Можно было за 500 дней некоторым казалось.
Ну, это сделать. Было самое начало. Да, и, собственно, когда появилась программа 500 дней, у Ельцина не было достаточно властных инструментов, рычагов,
чтобы реализовать,
потому что тогда еще была РСФСР в составе Советского Союза.
Другие обвиняли во том, что мы, так сказать, слишком быстро идем, слишком быстрые реформы, мы не успеваем адаптироваться, мы не успеваем осваиваться, вы уже новое что-то предлагаете. И эти оценки пока сохранились. Одни оценивают его как человека, который не все сделал, а другие говорят, что он все развалил и ничего после себя не оставил. Но так же, как к нему, кстати, прицепилось вот это клише, что он развалил Советский Союз. Да. Хотя, если мы вспомним 91-й год, детонатором развала Советского Союза был как раз заговор.
Да, как ЧП. Ну, вы знаете, всем, кто говорит о том, что Ельцин или Горбачев развалили Советский Союз, я всех отсылаю к книге Гайдара «Гибель империи». Да. Читайте, перечитывайте,
да, конспектируйте.
Да. Вот совершенно замечательная появилась заметка того же Егора Тимуровича. Я понимаю, что для многих Егор Тимурович не авторитет, но я надеюсь, что достаточно среди наших слушателей разумных людей, которые в состоянии воспринимать аргументы на рациональном уровне, которые могут и книжку прочитать, и вот, скажем, обратиться к статье, которая в журнале «Новое время», New Times, появилась в очередную годовщину путча, где Гайдар писал о том, что, ну, даже если бы ГКЧП удержалось тогда в августе, то к февралю в стране закончилось бы продовольствие, закончились бы запасы зерна, уж Гайдар-то знал.
Мы это все видели. Я приведу,
и все равно все развалилось бы.
Если можно, маленький пример, не все знают. У Бориса Николаевича была группа экономистов, с которыми знаком Сергей Александрович, Игорь Васильевич Нит и Павел Медведев. Павел Медведев сейчас депутат Государственной Думы. Вот в конце 90-го, до середины 91-го года, группа, наряду с другими своими обязанностями, ежедневно подавала на стол президенту сводку о том, сколько пшеницы в каких городах осталось. И в этой сводке было в Самаре на сутки, во Владивостоке на двое суток, там, я не знаю, в Екатеринбурге на трое суток, на полдня пшеницы. Понимаете? Две недели максимум, как 18-й год. И они давали команды от имени Бориса Николаевича о передвижении этих составов с пшеницы из города в город.
Это он уже умел делать.
Это он уже умел, да, Свердловске
научился делать. Да.
Здесь мы сейчас прервемся на новости середины часа и продолжим программу «Наше все». Сегодняшний выпуск посвящен Борису Ельцину через несколько минут.